Сердечно вас всех приветствую. Меня зовут Виталий Еременко, я живу в Кишиневе. Проповедовать я буду сегодня на тему, которая очень волнует и беспокоит меня. Когда я только покаялся и обратился к Богу, мне показалось, что те перемены, которые во мне произошли, это достаточно для того, чтобы я радовался и наслаждался жизнью. Путь за Господом мне показался такой ясный и понятный. Прошло 10 лет моего следования за Господом, я понял, что мне нужно больше понимать Бога. Прошло 20 лет, еще больше. Мне нужно было вникать в себя и в учение. Более 30 лет я уже являюсь членом церкви. И скажу вам, что каждый раз я все больше и больше опускаю свою голову перед всемогуществом Бога, перед Его владычеством. И говорю: Господи, мне больше непонятно, чем понятно. И вот одна из последних истин, которая совсем недавно мне стала понятна, я хотел бы с вами поделиться. Я назвал свою проповедь, может быть, название вам не скажет о сути самой проповеди. Я ее назвал так: «Бог в жизни человека». Или можно по-другому сказать: «Человек и Бог», или «Бог и я». Какова роль Бога и какова роль человека в нашей судьбе? Для этого давайте мы прочитаем в основании проповеди. Я взял текст из книги пророка Иеремии, 17 глава, мы прочитаем с вами с 5 по 8 стихи. «Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Я этот текст читал много лет подряд и относился к нему очень спокойно до тех пор, пока при очередном прочтении Библии я все-таки захотел узнать, что это за растение, с которым сравнивается человек, которого Господь называет проклятым. Что за растение вереск? В нашей местности это растение не растет. Но сегодня это настолько просто, сегодня информация доступна через интернет. И я всю информацию, что можно было, я собрал об этом растении. Я думаю, что немногие знают, что это за растение, потому что это вереск пустынный. Ну, это редкое растение, но почему-то Богу угодно было именно с этим растением сравнить проклятого человека. Благословенный человек – это дерево, растущее у потоков вод, а проклятый человек – это вереск пустынный. Знаете, что меня смутило? Смутило то, что когда я всю информацию собрал об этом растении, я понял, что не сильно отличается вереск пустынный от зеленеющего дерева. Знаете ли вы, что вереск пустынный, он называется вечно зеленым растением? Вот если бы написано было, что проклятый человек – это какая-то высохшая колючка, ну, я бы понял и сказал: Господи, здесь очень все понятно. А здесь написано, что человек, который надеется на человека, плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа, он будет как вереск пустынный. Он будет как вечно зеленый вереск. В чем разница? Вечно зеленый вереск пустынный и вечно зеленое дерево. Я стал собирать информацию по разнице этих растений. Вы знаете, и то растение, и то живет. И то растение круглый год зеленое. Так в чем же здесь проклятие? В чем разница? Где благословение, где проклятие? А вот в чем их существенная разница. Дело в том, что вереск пустынный – это растение, которое… Это куст, во-первых, это не дерево. Это растение, которое поселяется в пустынных местах и во влажный период года старается пустить как можно глубже корень. Корень вереска пустынного достигает 10, 15, 20, 25, иногда даже 30 метров в глубину. Вот маленький кустик, небольшой кустик, и 25 метров в глубину корень. Представляете себе, Что это за растение? Вереск пустынный. Дерево зеленеющее у потока. Ну, говорят так агрономы, что сколько дерева наверх выросло, вот столько же оно и вниз. Ну, например, дерево имеет 3 метра высоты, 3 метра глубины корни. Метровое дерево, метровые корни, ну, примерно. Так. А вот вереск, маленький кустик, вечно зеленый. И очень длинный тонкий корень. Как обеспечивать жизнь себе вереск пустынный? Его главная задача – вот на протяжении всей этой глубины мелкими-мелкими отросточками нащупать капельки влаги. И тем самым обеспечить себе стабильное существование во время зноя в пустыне. Ну, со стороны посмотришь на это растение, достаточно благородно выглядят условия его существования. Но Бог говорит, есть большая разница между вереском пустынным и между зеленеющим деревом у потока вод. То есть, вереск пустынный, он совершенно не зависит от температуры окружающей среды. На улице может быть плюс 40 и плюс 50, жара нестерпимая, ему не нужен дождь, вереску пустынному. Ему нужно, чтобы он добрался в глубине земли до некоторых слоев земельной коры, где есть хоть маленькая влага, и он по капельке тянет себе вот эту спасительную влагу. Но знаете, какая особенность вереска пустынного? Посмотрите, написано, что не увидит, когда придет доброе. И написано, поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Проблема вереска пустынного, что он себе создал стабильные условия для жизни, условия независимости, и у него совершенно в жизни не бывает ярких красок. У него серые будни, по капельке тянет себе, тянет с земли. И этого ему достаточно. Ему хватает для существования. Чтобы произвести плод, этой влаги не хватает. Нужно больше влаги. А ему достаточно так. Живу и достаточно. Капельку там взял, капельку там. Даже не капельку, а какую-то четверть капельки. Вот какую-то росиночку подтянул. И нормально, а больше мне не надо. Это устраивает вереск пустынный. Но дело в том, что это называется жалким существованием, это не жизнь. Хотя вечно зеленый. Зеленый и зимой, и летом, и в жару, и в холод, и в зной, и в стужу. Он вечно зеленый. Но Библия говорит, что это не жизнь. Это бесплодное, жалкое независимое существование. Противоположное дерево. Это дерево, которое живет у потоков. Это дерево, которое живет в полной зависимости от потока. Сегодня поток течет, дерево живет. Завтра поток высох, дерево умерло. И это дерево нуждается в этом потоке, потому что поток для него является жизненно важным. И Библия говорит о том, что вот когда дерево живет у потока, с этого потока дерево может черпать влагу. Причем может столько влаги взять, что принесет плод. И много плода принесет. Будет много воды, будет много плода. Не будет воды, дерево погибнет. И вот пророк Иеремия сравнивает человека, надеющегося на Господа. Это человек, который зависим от потока, и который каждый день нуждается в этой живительной влаге. А проклятый человек – это человек, который тоже живет. Проживет то же самое время. Он не меньше проживет. Будет зеленым. Со стороны посмотришь, и то дерево зеленое, и то дерево зеленое. Но одно дерево, оно живет в зависимости от потока. И оно нуждается в этой влаге. А другое дерево, или кустарник, вереск, он добился независимости, он устроился своими маленькими отросточками именно так, что он себе тянет столько, сколько достаточно. Разница не в образе жизни, а разница в результатах. Дело в том, что вереск никогда не принесет плода никакого. Хотя живет. И живет по продолжительности не меньше, чем то же дерево. И не увидит, когда придет доброе, серое, будничная жизнь. Вот два образа. Образ человека, который нуждается в Боге, каждый день нуждается. Говорит: Господи, если не Ты, я сегодня умру. Я сегодня уже не выживу. Ты мне очень нужен. И образ другого человека, который говорит: Господи, если Ты есть, хорошо. Тебя нет, я все равно проживу. И без проблем проживу. Да, не так ярко, не так, может быть, пышно, не так сочно или не так красочно, но все равно, Господи, проживу. Я научился независимости. Я очень глубоко корни пустил. Господи, я умею жить так. Умею жить сам. С Тобой неплохо, но без Тебя тоже не пропаду. Но Библия говорит, называет одного человека благословенным, надеющимся на Господа, а другого называет проклятым. Вы знаете, какой для меня возник следующий сложный вопрос. Когда я вот эти два образа изучил, я после этого задал трудный вопрос себе. Господи, ну вот прям вот все в своей жизни возложить на Тебя, вот надеяться так на Господа, что все возложить на Господа, это же неправильно. Ну что-то же должен делать и я, правда? Можно сделать так много, что добиться независимости, как этот вереск пустынный, и Бог станет ненужный в судьбе. А можно так устроить жизнь, что даже то, что ты должен делать, ты не будешь делать. Вот прям взял и все возложил на Господа. И для меня стал трудный вопрос: Господи, где проходит вот эта межа? Где проходит вот это разделение? Что должен делать я, что я должен возложить на Господа? И я стал заниматься этим вопросом. Я стал Библию читать от начала до конца. Я стал следить за теми окончаниями, где написано, что я должен делать, а что должен делать Господь. И вы знаете, друзья, я пришел к одному очень поразительному выводу, что есть такая тенденция у человека, у испорченного человека. То, что должен делать он возлагает на Бога. Говорит: Господи, я вот то, что Ты мне поручил, я все на Тебя возлагаю. Вот Ты сделай. А то, что должен делать Бог, нам всегда хочется в это вмешаться. И вот в этом состоит и трудность. Как разобраться, где должен работать я, а где должен поработать Господь? Что должен сделать я в своей судьбе? А что я должен возложить на Бога? Или же я просто должен все делать, а просто молиться и говорить: Господи, я на Тебя уповаю. Но это же, наверное, нечестно. Но вот как-то вот это нужно сбалансировать, друзья. И для меня это стал трудный вопрос. Усугубил мой вопрос трудный и еще один интересный текст Писания. Давайте мы с вами его прочитаем. Это книга Судей Израилевых. Вторая глава, я прочитаю первые 5 стихов. Скажу несколько слов перед тем, как прочитаю. В Священном Писании мы находим несколько случаев, но это может быть всего лишь пару десятков случаев. Я считаю, что это очень мало. Пару десятков случаев, когда ангелы непосредственно что-то говорили. И это была очень важная весть. Ну, давайте посмотрим с конца. Рождество Иисуса Христа сопровождалось многими свидетельствами ангелов. Ангел явился Марии и сказал чрезвычайно важную весть. Ангел явился Иосифу, сказал: не бойся принять Марию твою. То есть очень короткое слово ангел говорил, но очень-очень важное, без чего нельзя было обойтись. И вот когда ангелы что-то говорили, они говорили что-то чрезвычайно важное. И вот я нашел одну речь ангела, которая затруднила дальнейшее мое рассуждение. Мне еще стало труднее рассуждать над этим вопросом. Книга Судей Израилевых, 2 глава, 1-5 стихов. «И пришел ангел Господень из Галгала в Бахим и сказал: Я вывел вас из Египта и вел вас в землю, о которой клялся отцам вашим дать вам. И сказал я: Не нарушу завета моего с вами вовек. И вы не вступайте в союз с жителями земли сей, жертвенники их разрушьте, но вы не послушали гласа моего. Что вы это сделали? И потому, говорю я, не изгоню их от вас, и будут они вам петлёй, и боги их будут для вас сетью. Когда ангел Господень сказал слова сии всем сынам Израилевым, то народ поднял громкий вопль и заплакал. Отсего и называют то место Бахим. Там принесли они жертву Господу». Из 6 стиха дальше описывается обыкновенная будничная жизнь Израиля. «Когда Иисус распустил народ, пошли сыны Израилевы, каждый в свой удел, чтобы получить в наследие землю». И дальше начинается их будничная жизнь. Знаете, в чем суть этого диалога? Ангел говорит: я вам поручил придя в землю обетованную, уничтожить окрестные народы. Всех язычников вокруг вас уничтожить. Бог говорит, я вам поручил. Но вы этого не сделали. И теперь ангел говорит, вот эти народы, которые вокруг вас, вы уже вошли в землю обетованную, вот эти народы будут вам петлей и сетью. Я их больше не уничтожу, и вы их не сможете уничтожить. За то, что вы не сделали то, что должны были сделать, вы от этого теперь будете долго мучиться. Знаете, какой у меня возник вопрос? Я подумал, Господи, ну вот ты поручил евреям уничтожить всех врагов. Но они не доделали. Но ты же можешь доделать, Господи. Вот священники могли сказать, Господи, мы доверяем свою жизнь Тебе. Вот теперь вот эти все окрестные народы, которые вокруг нас, Господи, Ты же можешь послать им какую-то моровую язву. Ты можешь какую-то болезнь, чуму послать. Ты можешь столкнуть народ с народом, что они друг друга уничтожат. Господи, Ты все это можешь, почему Ты это не делаешь? Ангел сказал, вот то, что вы не доделали, то останется недоделанным. И Бог говорит, если вы не доделали то, что я вам поручил, я этого за вас делать не буду. Я когда прочитал вот эту историю, я подумал, как важно в жизни разграничить, что должен делать я, что должен делать Бог. С чем справлюсь я, а что я должен возложить на Бога в уповании своем. Потому что если я возложу на Бога то, что должен делать я, Бог за меня это делать не будет. Знаете ли вы, что все служители церкви, все пресвитеры молятся о церкви и говорят, Господи, Ты нашу церковь благослови, и Ты воспитывай нашу церковь, Ты ее дисциплинируй. Все так служители молятся до одного. Но есть церкви хорошие, есть церкви не очень. Есть церкви воспитанные, есть церкви невоспитанные. Но ведь все служители возложили на Бога упование и говорят, Господи, Ты воспитывай. А Бог говорит, я не буду. Я это Тебе поручил. И если Ты это не сделаешь, то это останется недоделанным. Бог говорит, родители, воспитывайте детей ваших в учении и наставлении Господнем. А родители говорят, Господи, нам некогда, мы на Тебя возлагаем надежду на воспитание наших детей. Бог говорит, ну, вам некогда, ну тогда я тоже этого делать не буду. Мы говорим, Господи, ну мы же упование свое возложили на Тебя. Бог говорит, я это Тебе поручил. Написано, воспитывайте. А ты не воспитываешь, ты занят, ну если тебе некогда, я тоже этого делать не буду. Мы говорим, Господи, может быть, Ты доделаешь то, что я не доделал? Бог говорит, нет, не доделаю. Друзья, это настолько важный вопрос, что должен делать я, что должен делать Бог. Я сейчас расскажу две истории, очень короткие истории, чтобы вы увидели, насколько тенденция у человека вмешиваться в дела Божьи и не доделывать свое дело. Например, я был в одной церкви, это далеко от нашей местности и тем более от вашей. Это было не в Кишиневе, это было в российской глубинке. Попросили меня пообщаться с одной семьей. Прожили 3 недели вместе, жених с невестой, и разошлись. Невеста выгнала жениха, то есть мужа своего, из дома. Сказала, мне такой муж не нужен, иди к своей маме. И вот пришел я в дом к этой молодой жене, чтобы пообщаться с ней. Почему она так поступила? Она говорит, у меня такой духовный муж, вы себе не представляете, что я его просто не выдержала, я его выгнала из дома. Через 3 недели после свадьбы. Но вообще духовных не выгоняют, духовных вообще любят. А как это? Ну, это, наверное, духовный в кавычках. Ну, рассказывай. Она говорит, прошла свадьба. Ну, там, как это принято, было время, чтобы хоть немножко отпраздновать свадьбу. Куда-то там они уехали, приехали. Это была осень. Ну, и только вернулись, и нужно было собирать урожай. Они жили в сельской местности. Урожай с огорода. Урожай не ждет. И вы знаете, вот этот человек, он пришел на поле, где была его жена, где была теща, где были родственники. У них было большое кукурузное поле. Нужно было собрать урожай. Он сел и сказал, как плохо вы знаете Писание. В Библии написано, что Бог питает птиц. Вы когда-нибудь видели, чтобы птицы засаживали какие-то огороды? Я не видел, я тоже не видел. Но Бог питает птиц, тем более прокормит и вас маловеры. Бросайте все это. идемте домой, Бог нас прокормит. Ну, скандал. А он не унимался. Верою надо жить, верою. Бросайте свой урожай. Это все ваши плотские недоверия Богу. Не уговорила жена его. Она говорит, а как ты вообще думаешь зимовать? Он говорит, придем домой, я тебе еще раз Библию открою, где написано, что Бог питает птиц. А во что ты думаешь одеваться? Он говорит, ты что, не читала, что Бог лилии полевые одевает? Причем покрасивее, чем любые одежды. Доверь все Богу. Ну и вот, дошло до того, что она говорит, вон отсюда, видеть тебя не хочу. Такого духовника, который все на Бога возложил и сам ничего не хочет делать. Как вы думаете, прав был этот духовный христианин? А? Конечно же, не прав. Но он возложил не просто все, он вообще все на Бога возложил. Расскажу вам другую историю. Это было несколько лет назад. Мы с женой возвращались с поездки с одной. Мы летели на самолете с ней. И должны были приземлиться в Кишиневе. И погода была очень нехорошая. Была сильная гроза. Но вообще пилоты стараются, насколько возможно, облететь грозу. А это такой масштаб грозы был большой, что нужно было через грозовые тучи приземляться. Почему я знаю, что это была необычная погода? У нас в церкви есть член церкви пилот, который работает в гражданской авиации, в нашей авиакомпании. Он частенько, каждый день он летает на самолетах. И когда он узнал, что это была суббота, вечер, говорит, вы приземлялись в субботу вечером. Говорит, у нас профессиональные пилоты вот так тряслись от страха, когда знали, что им нужно приземляться в это время. Ну, график есть график, там риски были как бы не особо большие, но через грозовые тучи лететь – это страшно. И он говорит, да, вам досталось. Он так покачал головой. Ну и вот мы летим, летим. Предупредили, что сейчас самолет должен быстро пройти через грозовые тучи. Других вариантов нет. Сейчас будет сильная турбулентность. Пристегнитесь все, уберите все со столиков. То есть предупредили, что сейчас будет необычная турбулентность. Мы будем пролетать через грозовые тучи. Это уже прям над землей, это невысоко, всего 1,5-2 километра. Ну, я понимал, что ощущение будет неприятное, помолился. И вдруг началась турбулентность. Она была такой, что головы людей бились друг об друга. Это было действительно что-то страшное. Я в жизни ничего такого не переживал. Я видел турбулентность, когда ящики открываются, когда вываливаются чемоданы. Я видел, когда свет гаснет. Но такой турбулентности я не видел еще. Но надо было приземлиться, и самолет сбавил скорость, и через эту грозу пошел на посадку. Я смотрю, моя жена ухватилась за меня крепко-крепко, зажмурила глаза, вот так вот съежилась и прижалась ко мне. А я расслабился, смотрю на нее и говорю, дорогая, вот это как раз тот случай, когда за меня бесполезно держаться. Я даже если захочу, я тебе ничем не смогу помочь. Ничем. Можешь не держаться, но если тебе лучше, держись, конечно. Но здесь только нужно молиться. Я тебе в другом случае, может быть, чем-то помогу. А в этом случае, вот при всех моих способностях, я тебе ничем помочь не смогу. Поэтому давай лучше мы будем молиться. Да, если тебе хочется, держись, но поверь, что это бесполезно. Лучше давай молиться. Я вам привел две иллюстрации, которые показывают, как человек, который должен делать что-то, он это все возложил на Бога. И другая иллюстрация, когда действительно нужно на Бога возложить упование и надежду, а человек держится за человека, надеясь на какую-то помощь. Братья мои, сестры, это тенденция такая человека. Заняться тем, что тебе не поручено, а то, что тебе поручено, не доделать. Я стал читать Библию именно через призму того, что необходимо делать человеку. И я стал разграничивать то, что должен делать Бог, и что должен делать я. Вы знаете, появилось свободное время. Я понял, что я не все должен делать то, что должен, то, что я делаю. И я понял, что я многое не доделываю из того, что я должен делать. Ну, например, давайте мы сейчас рассмотрим несколько примеров. У меня этих примеров много, потому что я этим сегодня живу. И я бы хотел вдохновить и вас, чтобы мы начали заниматься этим вопросом. Поверьте, результаты в жизни будут просто ошеломляющие. Когда мы займемся тем, что мы должны делать, и не будем делать то, что должен делать Бог. Например, написано, Матфея 6:34, «Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам позаботится о своем. Довольно для каждого дня заботы своей». Еще написано, «Дорожите временем, потому что дни лукавы». Вот это слово «не заботьтесь», если вы посмотрите другие переводы, написано «не беспокойтесь». Знаете, в чем лукавство завтрашнего дня? Вот когда человек заботится о завтрашнем дне, ну хорошо, когда у него на это есть время, но, как правило, у нас времени не хватает в жизни. Мы живем с вами в очень плотном графике. И когда человек заботится о завтрашнем, проблема в том, что он не доделывает то, что должен делать сегодня. Не проблема в том, что он себе что-то подготавливает на завтра. Вообще не в этом проблема. Проблема в том, что ты не сделаешь то, что ты должен сегодня сделать. Приходит завтрашний день. Ты опять не делаешь то, что должен делать сегодня, а ты опять беспокоишься о завтрашнем дне. И таким образом получается, что все, что ты должен делать, ты не делаешь. Почему? Потому что ты все на завтра заботишься, ты смотришь все на перспективу, а перспектива твоя взяла и повернулась в другую сторону. Ну, например, девочка заботится, так заботится о своем будущем, так переживает, посмотрела в дальнюю перспективу, как все будет, посвятила несколько лет своей дальней перспективе, а тут приехал какой-то принц на белом коне и развернул ее планы совсем в другую сторону. И годы, потраченные не в ту сторону. У нее совершенно изменился образ жизни, совершенно изменились ее занятия. Ну, вы скажете, хорошо, что делом занималась. Да, неплохо. Но, заботясь о завтрашнем дне, человек не сделал то, что должен был сделать сегодня. Это один момент. Посмотрите другой момент. Мы нередко говорим: «Господи, вот позаботься о моей семье. У меня дети неверующие». Думаю, что каждый родитель плакал о своих детях. Я не представляю себе таких детей, и мои тоже. Я тоже немало плакал о своих детях, когда момент, когда мы ждем покаяния, когда вот этот момент, он отодвигается, и мы умоляем Бога, мы постимся, мы молимся, мы переживаем. Мне кажется, все родители знают, что это такое. Но можно просто молиться и вот так вот доверить Богу все. А можно что-то еще делать. А что же мы должны делать еще? Друзья, скажу, очень мало. Вот так просто напомнить Богу однажды, сказать: «Господи, спаси моих родственников, спаси моих неверующих детей». А что же мы должны делать? Я хочу напомнить вам одного человека. Это слепой Вартимей, мимо которого, написано, проходил Иисус. И он уже прошел мимо него. И услышал, как кричит: «Иисус, сын Давида, помилуй меня». У меня вопрос. Вот когда Иисус остановился и велел позвать его, и спросил: «Что ты хочешь?» Скажите, Иисус Христос проходил мимо или делал вид, что проходит мимо? Если бы Вартимей не кричал, Иисус остановился бы или пошел бы дальше? Да пошел бы дальше, потому что он не просто проходил, он уже прошел мимо и уже пошел. Если бы Вартимей не кричал, тогда ничего бы в его судьбе не изменилось. Помните, есть такой текст в притче о судье неверном? Там такой вывод интересный, написано: «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь?» Нужно ли вопиять к Богу день и ночь? Напрашивается вопрос: «Господи, но неужели Тебе нужно что-то напоминать? Ну вот один раз сказал Тебе, Господи, но неужели этого мало?» А Господь говорит, что «Я защищу тех, кто день и ночь вопиет ко мне». Господи, а можно один раз в неделю? Ну вот у нас же есть пост. Да не раз в неделю, а раз в месяц мы постимся. А молодежи, не спасенных родственников. Господи, ну раз в месяц это нормально? Господь говорит, что «Я защищу вопиющих день и ночь». Если мы один раз в месяц молимся Богу, Бог смотрит на нас и говорит: «Ну, если это тебе не так важно, мне это тоже не так важно». А вот когда и утром, и в обед, и вечером, и в полночь, и перед рассветом, и во всякое время, вот пристал человек Господу и сказал: «Господи, не отступлю от Тебя». Бог говорит: «Вижу, что тебе это очень важно. Ну ладно, раз это тебе важно, давай на эту тему поговорим». Есть один интересный текст, Евангелие от Луки, 9 глава, 11 стих. «Но народ, узнав, пошел за Иисусом, и он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем и требовавших исцеления, исцелял». Посмотрите на это слово. Вам нравится слово «требовавших исцеления»? Ну, немножко дерзко звучит. Так вот, скажу вам, друзья, получают исцеление не те, которые просят, а те, которые требуют настойчиво. Написано, что Бог нам дал право приступать с дерзновением к престолу благодати. Что такое дерзновение? Это смелость. И вот если мы так вот раз в месяц Господу напомнили: «Господи, ну вот, вот устрой мою судьбу». Господь смотрит, если ты раз в месяц вспомнил, ну, может, и я раз в месяц вспомню о тебе. А вот когда человек вот настолько вот пристал Господу с дерзновением, то есть смело пристал Господу, Господь говорит: «Да, конечно, я тебе дам». Мне часто приходится молиться Богу о каких-то нуждах, о личных, о церковных. Кто-то просит молиться. Друзья, и я Богу часто напоминаю обетование. Я становлюсь на колени и говорю: «Господи, вот Давид в 118-м псалме напомнил тебе такие слова. Там написано: „Господи, вспомни слово Твое, на которое Ты повелел уповать рабу Твоему“. Господи, вспомни, вот в Писании Ты сказал: „Воззови ко мне, и отвечу тебе“. Господи, Ты сказал это. Вот поэтому я к Тебе обращаюсь и говорю к Тебе: „Господи, вот это слово, которое Ты говорил, Ты его вспомни и ответь мне. Ты же дал мне право к Тебе обращаться“. И знаете, я не просто молюсь, я пристаю к Богу. И Бог говорит: „Будешь вопиять ко мне день и ночь, мы с тобой будем разговаривать на тему, которая тебя волнует. Вот когда тебя это будет сильно беспокоить, вот тогда мы с тобой поговорим. Если это тебя не особенно беспокоит, то это, наверное, так оно и останется“. Мне часто приходится беседовать с молодежью. И почему-то такая тенденция сегодня сложилась, что братья, когда собираются жениться, они постятся, и молятся, и родителей подключают, и кто-то еще там из служителей молятся. Им об этом не стыдно сказать. Они как-то к этому серьезно готовятся и много об этом переживают. А сестры что-то ждут. Просто сели и что-то ждут. Причем ждут из года в год, из месяца в месяц, и ждут, ждут. Неизвестно чего. Ну, так вот можно ждать и до старости, и до пенсии. А что же делать? Расскажу вам одну историю из нашей церкви. Подходит ко мне браток с нашей молодежью, говорит: „Брат Виталий, я буду жениться. У меня есть невеста“. „Ну, отлично“, спрашиваю, „кто?“ Он мне называет там за 39 земель, где-то там такая-то церквушка маленькая. И говорит: „Такая сестра хорошая. Вы знаете, он меня заинтриговал. Ну вот, говорю, она приедет сюда, будут договоры с родителями. И я бы хотел с твоей невестой близко познакомиться. Найди время, чтобы я хотя бы часика-два с ней побеседовал. У меня есть много вопросов“. Он мне про нее рассказал, как, знаете, ну просто принцесса. Думаю, ну что же это за необычный человек? Забегая наперед, скажу, когда я с ней побеседовал, с этой девушкой, сестричкой, я ее тестю, то есть, получается, отцу нашего брата, жениха, члена церкви, я отцу сказал: „Я вас искренне поздравляю, я вам честно говорю, я бы хотел своему сыну такую невесту“. Вот такое она оставила впечатление, оказала впечатление на меня. Скажу вам, чем она оказала впечатление. Ну, во-первых, очень интересный человек, очень разумный. Но это не все. Я ее попросил: „Расскажи подробно о вашей церкви, о вашей жизни“. Она говорит: „У нас в молодежи всего 12 девочек и ни одного мальчика“. Понимаете, сколько шансов у нее выйти замуж? Ноль, ноль, вообще нули. Был бы там хоть один-двое, эти бы ребята были, ну, в большом спросе. Так ни одного вообще, 12 девочек и все. И она говорит: „Вот когда я приняла крещение, я со своей подружкой решилась на одно важное мероприятие. Мы об этом никому не говорили, но каждый год, сразу после Нового года, когда отпраздновали, когда праздничные столы опустели и холодильники перешли в обычный нормальный ритм жизни, говорит, мы трое суток поста назначали и молились о своем замужестве, о своей судьбе“. Я говорю: „Прям вот так вот молились?“ Они говорят: „Да, с постом и молитвой. Мы не заказывали Богу размеры, какие-то данные женихов. Мы говорили: „Господи, ну Ты же сказал, что нехорошо быть человеку одному. Ты так сказал. Ну вот мы к Тебе и обращаемся. Нам действительно нехорошо. Мы хотим, чтобы Ты устроил наши судьбы. И мы в посте и в молитве обращаемся к Тебе. Они не говорили это вслух, они не писали ничего в социальные сети, они не заигрывали с мальчиками, они это ничего не делали. Они просто пристали к Богу. Я посмотрел на нее, думаю, какая красивая сестричка. Какая красивая сестричка. И я знаю, что она добьется многого в своей судьбе, в своей жизни, потому что она поняла, что она должна делать. Она не занялась другими вопросами, которыми Бог должен заниматься в ее судьбе. И она поняла, что можно все-таки с Богом разговаривать. И те вещи, которые на Бога нужно возложить в уповании, нужно это сделать и Богу напоминать. Написано «день и ночь вопиять». И результат будет, друзья, точно будет. Сегодня у нас началось вечернее, это утреннее собрание в лагере с опроса. Я спросил молодежь, что вам запомнилось вот из этих дней, которые мы провели здесь? Вы знаете, такие интересные выводы у молодежи были. И один из ответов был, который меня очень коснулся. Мне он показался совсем нерядовым ответом. Говорят, мы поняли, что нам нужно серьезно работать над своим характером. Это при том, что молодежь достаточно воспитанная, хорошо себя вела. Они сделали такой вывод. В личных беседах некоторые говорят, не справляюсь с собой, не знаю, как быть. Вот не могу победить себя во многих вопросах. Друзья, сегодня я понимаю, что это один из самых трудных вопросов в нашей жизни. Сегодня гораздо легче купить машину, чем справиться со своим характером. Чтобы купить машину, нужно просто много-много работать, и потом ты пойдешь и купишь машину. И все. А чтобы справиться со своим характером, бывает, вообще не хватает никаких инструментов. Не знаешь, вот что с собой сделать. Кто-то сказал так, что если Бог для тебя, для твоего характера ничего не сделал, если Он тебя не поменял, Он тебе вообще ничего не сделал. Я вот хотел бы уделить хотя бы последних 10-15 минут именно вопросу нашего характера. Сегодня мы встречаемся с такой тенденцией, когда люди говорят, вот принимайте меня такой, какой я есть. Прошу любить и жаловать. Терпите меня гордого, терпите меня такого раздражительного, терпите меня такого обидчивого. Ну и можно еще разгибать немало пальцев, да? Вот такой, какой я есть, вот такого меня терпите. И он еще добавляет, я ничего не могу в себе изменить. Друзья, так ли оно должно быть в нашей судьбе или нет? Сколько мы в Писании читаем наставлений? Будьте снисходительны друг к другу, прощайте взаимно, как Христос простил вас. Написано, если враг ваш голоден, накорми его. Беседу с одним братом, говорю, написано в Слове Божьем вот так вот. Пригласи к себе врага твоего и покорми его. Он говорит, я позвоню в службу, которая пиццы развозит, оплачу и пусть ему пиццу привезут и пусть покушает. Я с ним не буду кушать. Я говорю, да суть-то не в пицце, а суть в том, чтобы ты с ним пообщался, сядьте за стол. Нет. Ну, так же написано, не хочу и не могу. И вот смотришь, вот то, что должен делать человек, он не делает. Он говорит, пусть Бог занимается этим вопросом. Говорю, так Бог тебе поручил. Нет, он такой духовный, что он на Бога все возложил. А то, что должен делать он не делает. Друзья, в отношении характера я хотел бы еще коснуться одного текста. Текст длинный, сложный. Я коснусь всего нескольких примеров, и на этом я закончу свою проповедь. Но дальнейшие примеры помогут нам в личном исследовании Писания. Это послание к Ефесянам, 4 глава, с 21 стиха. Здесь очень красиво описана модель работы над самим собой. То есть, что делает Бог, что делает человек. Сегодня я читаю Библию именно через вот эту призму. Когда я читаю, мне всегда интересно, что же должен сделать в этом повелении человека, что должен сделать Бог. И я сразу разделяю роль Бога и роль человека. В наших молитвах, в наших просьбах, в нашем быту, в заботе о завтрашнем дне, в нашем служении, во всех вопросах, в отношениях к врагам, к друзьям, к близким, к Богу, везде есть роль человека и роль Бога. И это очень важно не перепутать. Потому что все, что мы с вами не сделаем, то, что должны делать, останется недоделанным. Причем останется навсегда. Это будет нашим бременем. Поэтому, друзья, я бы хотел, чтобы мы заинтересовались в нашей судьбе тем, что мы должны делать. В Библии это все очень написано подробно. На каждой странице написано, что я должен делать и что должен делать Бог. Попробуйте это все разделить на две колонки и занимайтесь своей работой, своим делом. И тогда будут результаты в совместном труде с Богом. У нас с вами будут очень хорошие показатели. Послание к Ефесянам, 4 глава. Я не буду читать весь отрывок. С 21 стиха скажу, что 21, 22, 23, 24, вот эти стихи, они как раз нам представляют модель работы человека над своим характером, над своим внутренним человеком. А дальше приводится 6 примеров. Вот так вот разумно апостол Павел и аргументированно подтвердил вот эту истину. Я не буду всех 6 примеров касаться, я могу только 1, 2, может быть, 3 рассмотреть. Но Павел показал, апостол Павел показал, что это касается очень широкого спектра нашей жизни. И вот здесь он ясно показал, что должен делать человек, что должен делать Бог. Что должен сделать человек для своих перемен, а что он должен возложить на Бога. 21 стих. «Вы слышали о Нем, об Иисусе, и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». И вот с 25 стиха начинаются примеры. «Посему», то есть поэтому, «отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Вот давайте мы остановимся на вот этой первой модели, первом примере, и на этом примере мы рассмотрим модель внутренних перемен человека. Написано, «вы научились в Иисусе отложить прежний образ жизни ветхого человека, обновиться духом ума и облечься в нового человека». Друзья, что за слово «облечься»? Вы читаете Библию как минимум на двух языках, на русском и на английском. Какое слово стоит вот именно здесь, где говорится «облечься»? Одеться, да? Спасибо, правильно. Именно это слово стоит в других переводах. Смотрите, и еще 3 глава Колоссянам, 10 стих, 9. «Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». Вот эти трудные слова мы заменим простыми. Написано «облечься», «совлечься», то есть «раздеться и одеться». Выглядит это примерно так. Господь говорит, «Я к тебе пришел, и я тебе принес вот на вешалке», как у вас вешалка называется, «тремпель», «я к тебе принес на тремпеле новые одежды». Причем я тебе новые одежды принес по моему дизайну, по моему фасону. Написано, 10 стих 3 главы Колоссянам, «облекшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». Бог приносит новую одежду и говорит, вот это одежды праведности, которые я тебе предлагаю одеть. Но прежде чем ты оденешь одежды праведности, то есть здесь твоего ничего нет, все, что ты должен делать – это написано 24 стих. «Облечься в нового человека», «одеться в нового человека». Как это происходит? Ты должен вначале совлечься старого человека. То есть ты должен раздеть себя старую одежду. И тогда вот я тебе принес на вешалке новые одежды, одень их в новые. Но это произойдет тогда, когда в твоей голове произойдет обновление духом ума. Вы слушаете и думаете, наговорил кучу непонятных слов. Сейчас я попробую на примере это все объяснить, как это все очень просто. Павел же говорит, вот посмотрите, здесь все описано очень просто. Как происходит обновление духом ума, как происходит снятие старой одежды и одевание новой одежды. Как человек меняется. «Посему», 25 стих, вот вам один из примеров. «Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему». Что такое снять ветхую одежду? «Отвергнув ложь». Мы принимаем с вами решение. С сегодняшнего дня я больше не говорю ложь. Вот этот человек снял с себя старую одежду. Теперь должно произойти обновление ума. Как это происходит? Вот здесь написано в конце стиха. «Потому что мы члены друг другу. Подключи ум свой, обновленный духом». Когда ты примешь решение, что тебе больше ложь не хочется говорить, ты больше говорить ложь не будешь, тебе нужна аргументация, почему ты это сделаешь. И вот человек думает, здесь же написано, потому что мы члены друг другу. Не говорите лжи друг другу, потому что мы члены друг другу. Как это выглядит на практике? Вот посмотрите на меня, у меня есть в моем теле члены. Есть руки, есть ноги, есть глаза. Как члены между собой взаимодействуют? Вот представляете себе, чтобы один член другого обманывал. Знаете, как это происходит? Например, идут ноги, глаза видят бордюр и говорят, ну, сейчас мы ногам не скажем, пусть ударится. И вот глаз ничего не сказал, ноге, нога, бам, в бордюр. Палец болит, или сломал палец, или упал, а глаз смеется. А, я специально тебе не сказал. Библия говорит, вы же члены друг другу. Никогда глаз не обманет ногу, и никогда не обманет глаз руку. И рука никогда не ударит лицо свое. Вы же члены друг другу. Вот как члены взаимодействуют, вот так и вы действуете. Поэтому ложь не должна миноваться. Члены между собой не обманывают друг друга. Вот это происходит обновление ума. Так вот, что здесь получается? Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Отвергнуть ложь – это снять с себя ветхую одежду, а говорить истину – одеть новую. Обновляется наш дух, ум, обновляется духом ума именно таким образом, что мы с вами рассуждаем, как здесь написано, что мы члены друг другу. Давайте дальше смотрим. 28 стих. «Кто крал, впредь не кради». Опять, сними с себя верхнюю одежду. Прими решение так не поступать. Пусть у тебя сразу не получится, но когда ты примешь решение, вот тогда у тебя начинает обновляться, происходит обновление духом ума. Так написано. Твоя задача снять с себя верхнюю одежду. «Кто крал, впредь не кради». А лучше трудись, делай своими руками. Вот это вот одеться в нового человека. А где же здесь обновление духом ума? Конец стиха. Чтобы было из чего уделять нуждающимся. Вот посмотрите, как здесь все конкретно прописано. Дальше. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Иногда мы говорим, что я никогда тебе не прощу. Или в себе, в душе говорим, вот этого я не прощу. И тут происходит обновление ума, и Господь тебе говорит, но Бог-то тебя простил во Христе, поэтому прости и ты. Друзья, вот так вот происходит работа над характером. Пока человек не сделает один шаг, Бог не сделает второй шаг. Пока человек не снимет с себя старую одежду, он не сможет одеть новую. На старую одежду не одевается новая. Вот почему у многих людей не получается поработать с собой. И человек все возложил на Бога, говорит, Господи, ты поменяй меня. Бог говорит, я тебе принес новую одежду. Ну ты сними с себя старую. Ты хотя бы прими решение этого не делать, а я обновлю тебя духом ума твоего, я твоими мозгами воспользуюсь, я тебе все это изменю и тебе дам новые одежды, ну тогда, когда ты снимешь старые. Но если ты не хочешь снимать старые, я с тебя старые не сниму. И вот так вот люди мучаются со своим характером. Не происходит обновление ума. Не может человек одеть белую одежду, новую одежду. И так год за годом и десятилетие за десятилетием не только человек мучается, а мучает и всех окружающих. Друзья, это очень важный вопрос. Разобраться нам, что мы должны в нашей жизни делать, что должен делать Бог. Что мы должны возложить на Бога, а где мы должны приложить свои руки. И когда мы с вами разберемся, вот тогда мы с вами будем как зеленеющее дерево, над которым надо потрудиться, безусловно, но которое будет жить у потока вод, будет каждый день зависеть от Бога, нуждаться в Боге. И в то же самое время будет делать то, что должно оно делать. Хочу напомнить мысль, которую ангел сказал. Он сказал, что все, что вы не доделали, бесполезно поручать Богу, доверять Богу. Поверьте, Бог этого не сделает, друзья. И вы до смерти будете ждать и не дождетесь, чтобы то, что вы не доделали, доделал Бог. Этого не будет. Бог скажет, это будет твоим бременем, как он евреям сказал. Это будет вам петлёю и сетью, это будет вашей трудностью. Все, что вы не доделали, останется недоделанным. Поэтому, братья и сестры, нам бы хорошо разобраться в жизни, что должны делать мы, а что мы должны возложить на Бога. И когда мы разберемся, у нас появится больше свободного времени. Мы не будем заниматься вопросами, которыми должен заниматься Бог. И когда мы доделаем то, что мы доделали, Знаете, какие появятся хорошие результаты в результате сотрудничества человека с Богом. Это будет просто жизненный шедевр. Бог предусмотрел каждому жизнь в ярких красках. Независимо от возраста, независимо от образования, независимо от социального положения, от его возможностей или невозможностей, Бог предусмотрел человеку жизнь с избытком. Но тогда, когда ты то, что ты должен возложить на Бога, ты возложишь на Бога, а то, что должен сделать ты, сделаешь ты. И вот тогда жизнь будет с избытком, потому что в твоей судьбе работают две пары рук, одни всемогущие руки Бога, а другие твои руки, которые укрепляются могуществом Божьим. Об этом бы хотелось с вами помолиться, чтобы Господь дал нам мудрости, разумения, познанию Слова Его, чтобы мы с вами разобрались, что должны делать мы в своей судьбе, а что мы должны возложить на Бога, чтобы жизнь наша наполнилась яркими красками. Аминь.